Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Владимир Путин приехал в пострадавшую от степных и лесных пожаров Хакасию. Тем временем МЧС отказалась помогать волонтерам, собирающим помощь для пострадавших в этом регионе людей. Все фуры на Донбассе. Обострение ситуации в Персидском заливе. Соединенные Штаты объявили о том, что для патрулирования к берегам Йемена направлен авианосец «Теодор Рузвельт». Московский областной суд сегодня вынес приговор участникам националистической группировки «Борн», а также эмиграция Евгении Чириковой. Протесты в Чехии против планов российских байкеров устроить мотопробег в честь 70-летия Победы и кризис в континентальной хоккейной лиге. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте! В результате пожаров в Хакасии, Забайкальском крае и других регионах Сибири погибли десятки человек, тысячи остались без крова и потеряли нажитое годами имущество. Фотографии и видеосъемки сгоревших сел и городов производят страшное впечатление. Во вторник в Абакан, столицу пострадавшей от лесных и степных пожаров в Хакасии, приехал Владимир Путин. Как сообщает информационное агентство, президент провел совещание о ходе восстановительных работ и помощи пострадавшим, а также посетил один из пунктов временного размещения жителей, лишившихся крова. По словам Путина, правительство уже выделило для ликвидации последствий пожаров 680 миллионов рублей. Однако, как это часто бывает в России, помощи властей пострадавшим при стихийных бедствиях оказывается недостаточно. Помощь для Хакасии, пострадавшего от лесных пожаров Забайкальского края, собирают волонтеры из самых разных российских городов. Как и в случае с наводнением в Крымске, частные инициативы порой сталкиваются с противодействием государства. В Санкт-Петербурге гражданские активисты, организовавшие сбор помощи для Хакасии, не смогли получить от МЧС помощь в доставке собранного груза, потому что все доступные фуры, как им сказали, находятся в Донбассе в составе очередного гуманитарного конвоя. Не так охотно, как раньше, помогают и сами люди. Во-первых, сказывается экономический кризис, во-вторых, государственная пропаганда, утверждающая, что леса на востоке Украины, на востоке России, подожгли представители оппозиции. Именно такое заявление на днях сделал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Именно оппозиционное, по своей сути, гражданское объединение «Весна» из Санкт-Петербурга занимается сбором помощи для Хакасии в этом городе. О том, как это происходит, Радио Свобода рассказал волонтер и гражданский активист Даниил Теодори. Легко ли было собрать помощь для погорельцев? Участвовали в этом только частные лица, что называется, или какие-то организации петербургские тоже?
Я не знаю, легко или нелегко, но относительно сборов по Крымску, конечно, помощи меньше оказалось. Вот, соответственно, но в основном частные лица. Благотворительный магазин «Спасибо» передал вещей. Таким образом, мы практически сразу закрыли по одежде, вот, и собирали уже хозтовары, еду и медикаменты. Вот. Да, в основном остальное все частные лица.
Потребности в гуманитарной помощи, как вы их определяли? Как вы понимали, какие вещи в каком количестве там нужны?
Мы смотрели то, что написано в открытых источниках. Вот. Соответственно, там было написано там еда, например, медикаменты. Соответственно, еду мы определяли по тому, что легко транспортировать, оно бюджетное, оно не испортится. То есть консервы, крупы, чай, кофе и так далее. Вот. Потом смотрели по каким-то вещам типа хозтоваров. Это связывались, то, что там просили, там в основном просили мама, там что-то там, коляски, памперсы, вот две коляски вот у нас очень хорошие, например, принесли нам. По медикаментам тоже смотрели, получается, поскольку там было указано медикаменты, смотрели вот, грубо говоря, на глаз, что может понадобиться в похожей ситуации. Вот, я, например, свой опыт как-то вспомнил, поэтому подумал, что там обезболивающие, так далее, от поражений типа ожоговых или от поражений, там, например, при то, что бывает при пожаре, вот каких-то продуктов горения, газа и так далее.
Сколько помощи вам уже удалось собрать? Ну, в чем ее можно измерить? Я не знаю, в килограммах, в машинах, в комнатах?
Так, 2 тонны, вот порядка 2 тонн, потому что мы тоже вот так вот, ну, грубо говоря, на глаз, потому что у нас разбросано по двум штабам.
Вчера писали, что с этими 2 тоннами возникла проблема с их доставкой, да, якобы в МЧС сказали вам, что все фуры, которые можно было бы использовать для этого сейчас на востоке Украины, там в составе очередного гуманитарного конвоя, действительно ли это так, и как вы будете доставлять это все туда?
Да, у нас параллельно, естественно, в такой ситуации есть частник, в принципе, мы на него и рассчитываем. Мы сегодня запаковываем. По идее, сегодня, я так понимаю, потому что там сказали, ждите ответа, сейчас мы активно будем писать, пишем, звоним и так далее, узнать, как, потому что пообещал МЧС дать вертолет, но там, ну, как понятно, все не ясно, вот, то есть дадут, не дадут, у нас в любом случае есть частник, на который уедет, если что. Мы обратились, они сказали, что у них нет средств, потому что все на Донбассе. Вот, мы с этим как бы, ну, и закончили эту тему, но так как эта информация потом узнала какое-то другое их отделение, они сразу начали перезванивать, говорить, что мы дадим вертолет, ну, то есть тоже пока непонятно, скорее всего, от Москвы, но мы его вам дадим, все, только успокойтесь. Вот. Но пока на этом вот как бы разговор закончился. Вот, и все. То есть это нельзя сказать, что дадут, не дадут. То есть это пока вопрос открытый. Я думаю, в течение суток вот он будет решен.
Но в крайнем случае у вас есть возможность и частник, как вы говорите, да, и до Хакасии туда, да, это доставить, и до Москвы, тем более, если вдруг выяснится, что вертолет вам дают из Москвы.
Да, 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 да. То есть в любом случае, как бы там варианты, различные варианты мы сразу рассматривали, там официальными, ну, то есть в таком плане, да.
И вы сказали, что вы работали на сборе помощи для Крымска. Есть какая-то разница, как это было тогда, как это происходит сейчас? Что-то изменилось за это время с волонтерским движением? Строят ли вам какие-то препятствия, как это часто, скажем, да, честно было, да, в случае с Крымском и не только в Петербурге? Или все как-то более-менее сотрудничество стало более гладким, более налаженным между официальными органами, что называется, власти, МЧС и так далее, и волонтерами?
Я знаю, что по сбору по Крымску объективно собрали больше, но тут, понятно, у людей кризис. Вот. Там за... Грубо говоря, за несколько дней собрали две большие фуры.
Ну вот у меня складывается лично, я не знаю, может быть, вы опровергнете мои ощущения, да, складывается впечатление, почему отчасти это может быть так, как вы рассказываете, что когда был Крымск, не было еще войны на Украине, и про Крымск показывали большие сюжеты в самом начале всех информационных программ, сейчас вот я включаю телевизор ради интереса, и я не вижу там в начале ничего про эти пожары, буквально там 2-3 минутки где-то в середине программы, может быть, просто люди меньше знают о том, что это происходит?
Я думаю, что, во-первых, меньше знают, а во-вторых, когда все-таки в эфире говорят, что это специально обученные оппозиционеры подожгли, а потом, по идее, людям этим же оппозиционерам нести продукты и так далее, а у людей сейчас кризис, они все-таки как бы звонят, вот они, например, спрашивают детально, что нужно, и я понимаю, что люди не просто пойдут и вот купят что-то и радостно отнесут, они выбирают тоже, они тоже, ну, как говорится, из последних денег это приносят, вот, поэтому я думаю, что вот из-за такого, что, конечно, никакой информации, плюс, ну, то есть, конечно, те журналисты, которые вот городские, и вот которые, ну, мы знаем, они с удовольствием дали информацию, рассказали, что и где. Я имею в виду, что, ну, когда официально говорят, что вот оппозиционеры, они еще и под лес подожгли, вот, то, конечно, у нас, например, люди, чьи контакты, вот, ребят, даны официально в социальных сетях, например, ну, их там сейчас закидывают там из серии в то время, когда Новороссия погибает, а вы вот, вот таким занимаетесь плохим делом, вы очень плохие люди и так далее.
Таким делом, плохим в смысле поджигаете степь?
Ну, я даже не знаю, ну, в общем, как-то, ну, они как-то связали это со сбором гуманитарной помощи в то время, когда страдает Новороссия, вот. В общем, что-то такое, ну, вы понимаете, это, ну, как эмоционирование, и оно там не конкретное.
То есть люди реально пишут, почему вы помогаете в Хакасии, а не Донбассу, вот прям так?
Ну, да, 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 в то время, когда Новороссия там умирает и так далее, то есть есть такое, ну, в том числе, ну, агрессии, конечно, много, естественно, вот. То, что, ну, как только вот произошло сравнение с Донбассом, то, как бы, понятно, что плотину-то, конечно,
говорил волонтер из Санкт-Петербурга Даниил Теодори. В Забайкальском крае до сих пор потушены не все очаги пожаров. Столица региона Чита по-прежнему окутана плотным дымом. С помощью интернета для помощи пострадавшим уже удалось собрать почти 200 тысяч рублей. Среди тех, кто приехал сюда с помощью из российской столицы, основатель гражданского корпуса волонтеров Алена Попова, которая до наводнения в Крымске была известна как активный участник оппозиционных митингов за честные выборы. Работу группы из Москвы в Забайкаль координирует читинский волонтер Елена Маркова. По ее словам, власти региона действуют в сложившихся условиях адекватно. Проблемы же возникают из-за бюрократических проволочек и необходимости выбивать деньги для компенсации из федерального центра. Что вы видели своими глазами вот в сгоревших поселках, деревнях, городах?
Ну, это жуткая очень картина. Конечно, страшно. Вот так вот и сгоревшие машины, и все постройки, и животные, да, сельскохозяйственные, сгоревшие, обгоревшие, и домашние животные. Ну, это страшно, действительно. Это стихия, и вот это просто невозможно передать даже словами. Ситуация сложная, конечно же, и она еще продолжает как бы оставаться сложной, потому что погодные условия, во-первых, сейчас опять у нас город, да, ну, центр Забайкалья, город Чита, получается, также задымлены, кругом горят леса, и много пострадавших, действительно, тех людей, которые лишились вообще всего. То есть все, что было, просто взяли паспорт, выбежали из огня, там есть пострадавшие, которые находятся в больницах. Ну, помощь оказывается, очень много людей помогает, вот именно и местных, и из других регионов подключаются. Фонд «Предание» у нас сейчас ведет, ну, сбор, да, для помощи именно и Хакасии, и Забайкальскому краю. Мы безвыводно вот работаем, как говорится, развозим эти все вещи, гуманитарную помощь. Очень много пунктов сборов открытых и в городе, и в районах. Ну, ситуация, конечно же, тяжелая. Проводим мониторинг, нам все звонят, как-то, ну, стараемся помочь. Кажется, каждый человек, житель вот наш, хочет помочь чем-то.
В каком объеме оказывается помощь властями и в каком объеме волонтерами? На ком лежит основная, что называется, нагрузка? И почему вообще, как всегда, в России требуется помощь волонтеров? Без нее никак не обойтись.
Мы ситуацию тоже эту мониторим, потому что все звонят, где-то вы вот сегодня собирали данные, да, где-то выплаты производятся, где-то еще все-то вот есть такая бюрократия, да, на местах, что не все еще получили вот эти выплаты по 10 тысяч рублей, а времени уже прошло достаточно много. Ну, в принципе, сейчас стараемся вот изо всех сил, чтобы каждому как-то помочь. Очень много информации в наших местных СМИ, да, то есть даже люди делятся просто в комментариях своими контактами, те, кто хочет помочь, те, кому нужна помощь, находят друг друга. Ну, некоторые главы администрации очень сильно нам помогают, в частности, особо отметить можно главу Читинского района, который больше всего, кстати, пострадал в этот раз от лесных пожаров, и сейчас все это все полыхает. Есть у нас добровольцы наши, экипированные полностью профессиональным оборудованием, которые в прошлом году к нам приезжали представители Greenpeace, Григорий Куксин, он их полностью обучил, то есть они вообще у нас работают как профессионалы, помогают. И очень большая, конечно же, от них помощь идет, и ну вот как-то так.
10 тысяч рублей — это на самые первоначальные нужды, да? То есть буквально, чтобы купить что-то,
ну,
чтобы...
Да.
А потом после этой суммы какие предполагаются компенсации от властей?
Ну, компенсации предполагаются, там, видите, у нас в некоторых местах у людей были не оформлены дома, у многих были дома в дачных кооперативах, да. Мы сейчас планируем, как раз ведем переговоры по открытию общественной приемной именно для помощи юридической, да, здесь у нас, в Забайкальском крае, тем людям, которым нужна вот именно правовая поддержка.
Я так понимаю, что на вашей жизни это не первое ЧП такого рода. Есть какая-то разница по сравнению с тем, как это происходило раньше? Я имею в виду помощь от государства, координацию, вообще, как все это налажено и как все это работает в случае возникновения вот такой ситуации?
Ну вот у нас в прошлом году была ситуация похожая с лесными пожарами, у нас взорвались склады военные. Было там очень много жертв. И в этом году вот снова лесные пожары. Я даже не знала, как это сравнить. В этом году, конечно, нам оказано больше внимания, да, со стороны вот представителей СМИ, да, федеральных и так далее. В прошлом году эта поддержка была не так сильна, как в этом году.
СМИ не выплачивают компенсации, не отстраивают дома. Вот что с региональными властями Забайкальского края?
Ну, региональные власти этот вопрос прорабатывают, насколько нам известно, да, тоже к нам вот вчера были отправлены тоже продовольствие и так далее от МЧС, и наш губернатор, да, ведет работу именно по помощи, да, по поддержке, по, ну, я не знаю, как это все правильно, по выбиванию, может быть, федеральных каких-то денег. Работа ведется, ну, мы тут видим на местах, что работа ведется.
Говорила волонтер из Читы Елена Маркова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 2 пожизненных срока и 24 года строгого режима. К таким наказаниям Московский областной суд приговорил сегодня 3 участников боевой организации русских националистов. Их обвинили в убийствах, ранении оружия, создании экстремистского сообщества и других преступлениях, совершенных по идеологическим мотивам. Еще один подсудимый оправдан. По мнению присяжных, прокурорам не удалось доказать ни его причастность к убийствам и покушениям, ни факт принадлежности к БОРНу. Таково сокращенное название националистической группировки. Эта организация, в частности, взяла на себя ответственность за убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, нескольких антифашистов, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело Борна, таково сокращенное название боевой организации русских националистов, слушалось присяжными. Именно они на протяжении нескольких месяцев разбирались во всех обстоятельствах, связанных с покушениями и убийствами, ответственность за которые следствие возложило на четверых подсудимых. В конечном счете именно присяжные определяли, доказана ли вина Михаила Волкова, Вячеслава Исаева, Максима Баклагина и Юрия Тихомирова. Последнего коллегия оправдала, что и закрепил в приговоре судья Александр Козлов, председательствовавший в этом процессе. Волкова, Исаева и Баклагина присяжные признали заслуживающими снисхождения по большинству эпизодов. Кроме того, по мнению жюри, прокурорам не удалось доказать вину Баклагина в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этому эпизоду он оправдан. Однако за другие преступления Баклагину, как и Исаеву, назначено пожизненное лишение свободы. Волков приговорен к 24 годам заключения. Первые 10 из них он должен провести в тюрьме, а оставшиеся в колонии строгого режима. Адвокат Юрия Тихомирова Игорь Поповский, с первого дня слушаний заявлявший о том, что его подзащитного оговорили, теперь намерен добиваться компенсации.
Он показаний на следствии не давал, в суде свою вину отрицал полностью. Баклагин и Исаев дали показания против него на следствии. Баклагин в своем выступлении пояснил, что эти показания давал по тем, что вот спадался на ладошу и, соответственно, был вынужден оговорить, ну, и себя прежде всего, и Тихомирова. Мы будем подавать на реабилитацию, но после того, как приговор вступит в законную силу. Потому что мои коллеги его, безусловно, будут обжаловать. Не знаю, будет ли обжаловать прокуратура. Ну, короче говоря, то есть после вступления приговора в законную силу у нас появляется право на подачу заявления о реабилитации. Мы будем заявлять большую сумму, но какую сумму удовлетворит суд, это уже, я думаю, где-то около 50 тысяч рублей.
По словам Игоря Поповского, на размере компенсации наверняка скажется то обстоятельство, что Юрий Тихомиров по приговору суда 2012 года отбывает 10-летний срок за участие в убийстве антифашиста Юрия Джапаридзе. После вступления приговора Мособлсуда в силу, несмотря на пожизненное наказание, право на реабилитацию появится и у Максима Баклагина, поскольку присяжные оправдали его по одному из эпизодов. Защитники других подсудимых уже заявили о намерении добиваться пересмотра дела, говорит адвокат Михаила Волкова Денис Зацепин.
Я полагаю, что, безусловно, на вердикт присяжных заседателей повлияло то, как председатель судья строил процесс. Он в целом, оставаясь, скажем так, малозначительным или таким текущим вопросом, вполне корректным в те моменты, когда какие-то были ключевые моменты в процессе, которые могли бы воздействовать существенным образом на мнение присяжных заседателей, он очень активно включался всегда на стороне обвинения. То есть есть вопросы по тому, как был достигнут вердикт, но даже на основании того вердикта, который был, приговор, постановленный сегодня судьей, наказание, которое он назначил, ну, можно оценить единственным образом, как жестокое. То есть юридический приговор звучит достаточно красиво, то есть суд расписал в подробностях, что он учел целый ряд обстоятельств, в том числе и некоторые смягчающие обстоятельства, но на выходе мы получили практически максимум, то есть, как просил прокурор, 2 пожизненных и 25 моему подзащитному, как максимум, что можно было ему дать с учетом снисхождения по убийствам. Так судья дал 2 пожизненных и 24, причем моему подзащитному 10 лет из них назначено в виде отбывания в тюрьме. Тоже, ну, то есть, по сути, максимальное наказание суд назначил, какое только мог. Поэтому, конечно, приговор мы будем обжаловать однозначно с точки зрения наказания, но я думаю, что и по процессуальным нарушениям, которые имели место быть на этапе процесса с участием присяжных заседателей, тоже.
По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, дело Борн, вопреки мнению защиты подсудимых, тот случай, когда к следствию почти нет претензий.
Мне кажется, что это одно из хорошо расследованных дел. Всегда, конечно, когда групповое дело, остаются какие-то темные пятна, и в этом деле они остались тоже. Но в целом это дело хорошо расследованное. Борн не был, собственно, организации в полном смысле этого слова. Борн был таким проектом, что ли. Не все люди, которые вот оказались на скамье подсудимых, и известные другие участники Борна, собственно, даже общались друг с другом маломальски регулярно. Но это не мешало совершать какие-то координированные действия, обсуждать конкретные нападения и их реализовывать. Как и принято в такой среде, это скорее некая совокупность личных связей плюс готовность людей на серьезные преступления. Серьезные не только в смысле тяжести, но и в том смысле, что ожидаемо серьезное расследование. И значит, они принимают на себя риск. Не все в неонацистской среде на это реально готовы. А здесь были люди, которые вот на это пошли. При этом Борн был тесно связан с легально существующей организацией националистической «Русский образ». И это тоже не уникально. Ну, достаточно сказать, что за несколько лет до Борна была большая неонацистская организация, которая так и называлась «Национал-социалистическое общество», которая прекрасно сочетала открытую политическую активность даже с гораздо более масштабной криминальной деятельностью. Там доказанных трупов в деле НСО больше, чем в Борне.
Долгое время в существовании боевой организации русских националистов сомневались не только представители правоохранительных органов, но и исследователи деятельности праворадикальных объединений. Считалось, что Борн не более чем бренд, который используют ультраправые с тем, чтобы заявить о себе, доказать свое могущество и влияние. Однако после судебного разбирательства по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, итогом которого стал пожизненный приговор для обвиненного в этом преступлении, Никиты Тихонова, у следователей появилась новая информация. Ее сообщил сам Тихонов, подписав досудебное соглашение и пообещав дать показания против других участников Борн. Тихонов рассказал, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входила его сожительница Евгения Хасис, также осужденная за участие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Илья Горячев, Александр Паринов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров и Алексей Коршунов. Последний в октябре 2011 года по неосторожности подорвался на гранате, которую всегда носил с собой на случай задержания полиции. По словам Тихонова, члены Борн совершили около десятка убийств в Москве. Их жертвами, помимо Маркелова и Бабуровой, стали чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, участник группировки «Черные ястребы» Расул Халилов, таксист Сосо Хачикян, антифашисты Федор Филатов, Илья Джапаридзе, Иван Хуторской. Членов Борн связывают с покушениями на участкового полицейского ОВД Гальянова Гагика Бениминяна и Рамзана Нуричуева. Следствие считает, что именно участники Борн в апреле 2010 года убили судью Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. За эти свои показания Тихонов получил вдобавок к пожизненному сроку еще 18 лет. Дело Горячего выделено в отдельное производство и вот-вот поступит в суд. Паринов объявлен в розыск. Исаев и Баклагин приговорены к пожизненному сроку. Волков – к 24 годам, а Тихомиров оправдан. Первой жертвой Борн стал антифашист Федор Филатов. Однако в прессе первые публикации о боевой организации русских националистов появились после того, как 6 декабря 2008 года Коршунов и Паринов напали на мигранта Салахадина Азизова. Ему отрубили голову. Тихонов два дня хранил ее у себя на балконе, затем вывез в парк, сфотографировал. Эта фотография по электронной почте была разослана в правозащитной организации, а после подбросил на крыльцо Можайской управы. К голове он приложил записку, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о главных международных новостях. В Йемене, охваченном гражданской войной, продолжаются ожесточенные бои между поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами и мятежными армейскими частями с одной стороны и сторонниками сбежавшего в Эр-Рияд президента страны Абдарабу Мансура Хади, за которым стоит коалиция мусульманских суннитских государств во главе Саудовской Аравии. В понедельник Соединенные Штаты объявили о том, что для патрулирования к берегам Йемена направлен авианосец «Теодор Рузвельт». Это решение Пентагона последовало через несколько дней после того, как Иран направил к берегам Йемена свои боевые корабли. Согласно американским средствам массовой информации, американские корабли должны предотвратить поставки вооружений хуситам, которые при поддержке Ирана взяли под свой контроль большую часть территории страны. Слово Юрию Жигалкину.
Поводом для переброски авианосца «Теодор Рузвельт» и ракетного крейсера «Нормандия» из зоны Персидского залива в Аденский залив является, согласно заявлению американских ВМС, проведение военно-морских операций по обеспечению безопасности ввиду нынешней нестабильности в Йемене. Однако в интервью нескольким средствам информации невоименованные американские представители объявили, что цель операции – обеспечение блокады побережья с тем, чтобы прервать возможные поставки Ираном вооружений и боеприпасов «Хуситам». Американские корабли, по их словам, с прошлой недели следят за передвижением двух иранских боевых кораблей в направлении Йемена и готовы их перехватить. Если иранцы действительно намерены доставить хуситам вооружение в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, то, по словам собеседника газеты USA Today, это может привести к противостоянию на море. Американские наблюдатели, впрочем, считают, что для переброски вооружений своим союзникам в Йемене Тегеран, скорее всего, вряд ли прибегает к услугам военных кораблей. Для этих целей удобнее использовать торговые суда, которые продолжают заходить в йеменские порты.
On April 1st, there was an effort by a U.S. destroyer to board a freighter, which was suspected.
1 апреля американский эсминец перехватил панамский сухогруз по подозрению в доставке иранских вооружений хуситам, но на его борту не было обнаружено контрабанды, говорит в интервью телеканалу Fox News Майкл Синг, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. На мой взгляд, отправляя корабли в регион, США ставят перед собой три цели. Это попытка прервать поставки оружия в Йемен и заставить хуситов согласиться на переговоры. Во-вторых, это попытка убедить наших союзников, что мы готовы нейтрализовать иранское вмешательство в дела этих стран. В-третьих, это попытка обезопасить морские торговые пути. Например, через пролив между Джибути и Йеменом транспортируется 3 миллиона баррелей нефти в день. Так что в американском присутствии у берегов Йемена есть энергетические и экономические интересы, кроме других. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сделал необычно резкие заявления, обвинив Тегеран в поддержке хуситов оружием. «У нас есть свидетельство того, что иранцы поставляют оружие и оказывают иную поддержку хуситам. Эта поддержка способствует нагнетанию насилия в стране. Мы довели до сведения иранцев наше беспокойство по поводу того, что они продолжают оказывать поддержку хуситам масштабными поставками оружия». Но, судя по статье министра иностранных дел Ирана Мухаммада Зарифа, опубликованной в понедельник в газете «Нью-Йорк Таймс», эти призывы и предупреждения не оказывают заметного воздействия на Тегеран. В этой публикации министр настаивает на необходимости безотлагательного прекращения огня в Йемене, оказания гуманитарной помощи стране, проведения диалога между противоборствующими группировками, который, по его словам, приведет к формированию правительства национального единства, где будут представлены разные политические силы. Тегеран настойчиво призывает к прекращению огня в Йемене в течение нескольких недель. Около месяца назад Саудовская Аравия вместе со своими союзниками по региону начала воздушную кампанию в Йемене, пытаясь предотвратить захват хуситами города порта Аден и небольших территорий на юге страны, все еще находящихся в руках сил верных президенту Абдураба Мансуру Хадди. Отзываясь на статью иранского министра иностранных дел, пресс-секретарь Белого дома назвал слегка смешным его призыв разрешить конфликт дипломатическими мерами, в то время как Иран, по словам пресс-секретаря, продолжает поставлять оружие одной из сторон с тем, чтобы обеспечить продолжение конфликта. Публично Соединенные Штаты поддерживают воздушные удары своего союзника Саудовской Аравии по позициям хуситов и их инфраструктуре на территории Йемена. Известно, что США поставляют боеприпасы для участников воздушной операции и делятся с саудовцами разведданными, в том числе получаемыми с помощью беспилотников. Эти данные используются саудовцами при определении объектов воздушных атак. Однако, как пишет газета Los Angeles Times, жертвы среди мирного населения и отсутствие очевидных результатов бомбардировок заставили Белый дом начать оказывать давление на саудовцев с тем, чтобы они поставили перед собой более четкие и выполнимые цели. Воздушная кампания началась под лозунгом возвращения к власти бежавшего из страны президента Абдураба Мансура Хадди. Американские военные, по данным газеты, пытаются убедить саудовцев, что ударами с воздуха этой цели не добиться.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Несмотря на помощь Красного Креста и других международных организаций, положение мирного населения Йемена ухудшается с каждым днем. От войны страдают не только сами йеменцы, но и многие остающиеся в стране иностранцы, в том числе из стран Центральной Азии, рассказывает мой коллега, автор программы «Радио Свобода. Атлас мира» Андрей Широградский.
В последние недели сотни людей, в том числе и представители центральноазиатских государств, были вывезены из Йемена российскими самолетами. Но многие до сих пор не могут покинуть Йемен из-за непрекращающихся обстрелов и авианалетов. Правительства стран Центральной Азии призывают своих граждан к немедленной эвакуации в связи с разрастанием вооруженного конфликта. Доктор из Узбекистана по имени Акбар работает в Йемене последние 4 года.
В каждой йеменской больнице работают по 3-4 узбека. Некоторые отправились в аэропорт и провели там 4 дня, но так и не смогли улететь из Йемена. Нам сказали, что рейс 6 апреля был последним, но мы не знаем, правда это или нет.
Точное количество граждан Узбекистана, остающихся в Йемене, неизвестно, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч. Дочь одного из узбекских докторов в Йемене, не захотевшая называть свое имя, сообщила в интервью «Радио Свобода» в Ташкенте, что узбекские средства массовой информации уделяют проблеме мало внимания.
«Моя мама рассказала мне, что не может вылететь, поскольку аэропорт подвергся атаке. Она просила меня не волноваться. Местное телевидение обо всем этом молчит».
Многие медики из Центральной Азии, работающие в Йемене, заключили свои контракты при посредничестве российских компаний. Некоторые доктора из Узбекистана не хотят эвакуироваться, поскольку приехали в Йемен через Россию без разрешения властей своей страны, что является нарушением законов и может караться тюремным заключением на срок до 12 лет. Кроме того, они боятся потерять работу, которая приносит им доход в среднем в 6 раз больше, чем на родине, где зарплата врача составляет около $100 в месяц. Иностранные врачи в Йемене пользуются и социальными льготами, часто им предоставляется бесплатное жилье. Деньги, заработанные в Йемене, многие посылают домой для поддержки оставшихся на родине семей. Гражданин Киргизии Нурбек Исраилов сказал в интервью «Радио Свобода», что не покинет Йемен, несмотря на риск, при том, что сам он остается на юге страны, где идут самые тяжелые бои.
«Это внутренний конфликт. Местные жители воюют друг с другом. Доктора в это не вовлечены. Я лично знаю около 20 медиков из Киргизии, работающих в Йемене, и большинство из нас находится на юге».
Хадия Дададжон из Таджикистана, напротив, очень хочет уехать.
«Таджикское посольство в Катаре сказало нам ехать в Оман, но Саудовская Аравия нас не пускает. Мы поехали в провинцию Эль-Махра на границе с Оманом на автобусе. Гуманитарная ситуация везде чрезвычайно тяжелая. У нас недостаточно горючего и питьевой воды».
Хадия Дададжон – одна из приблизительно 30 докторов из Таджикистана, которые бежали от боев в провинцию Эль-Махра. По оценкам таджикского посольства в Омане, в Йемене до начала военных действий находились около 200 таджикских медицинских работников. Примерно 100 из них были эвакуированы в Россию, откуда потом вернулись на родину. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Эколог и оппозиционер Евгения Чирикова переехала жить в Эстонию. В интервью Радио Свобода Чирикова уточнила, что собирается сохранить российское гражданство и не будет просить у эстонских властей статус политического беженца. В Эстонии Чирикова планирует продолжить заниматься своим проектом «Activatica.org», связанным с защитой российской природы. Решение о переезде в другую страну связано с политическим климатом в России, который, по словам Чириковой, становится все более невыносимым. Кроме того, она опасается за безопасность своих детей. Несколько лет назад, когда Евгения Чирикова активно боролась против вырубки Химкинского леса, власти посылали к ней домой сотрудников органов опеки, которые грозились лишить ее родительских прав. Несколько лет у Евгении и ее мужа Михаила Матвеева был собственный бизнес, инженерно-проектное предприятие «Элнар Сервис», который пришлось закрыть. Сотрудники центра «Э» давили на клиента фирмы, требуя аннулировать заказы. В 2011 году вице-президент США Джозеф Байден вручил Чириковой награду «Храбрая женщина». В этом же году она была награждена одной из самых престижных международных премий в области экологии – премии Голдмана. В 2012 году Евгения Чирикова заняла второе место на выборах мэра Химок, набрав почти 18% голосов избирателей. По словам Чириковой, одной из главных причин ее переезда в Эстонию стало российское вторжение в Украину. С Евгенией Чириковой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Вы знаете, дело в том, что вот в настоящий момент, к сожалению, в России все благие общественные, экологические особенно начинания, они или в состоянии, в лучшем случае, выживания, или они просто гибнут. А я считаю, что главная повестка дня для России – Это не борьба с несуществующими явлениями в соседних братских государствах и не увеличение территории, а это изменение климата и экология. Потому что то, что мы наблюдаем сейчас в Хакасии, это прямое следствие того, о чем предупреждал еще в прошлом году Росгидромет. Идет изменение климата на 3 градуса примерно и в 2,5 раза быстрее, чем по планете. И вот вам, пожалуйста, итог. Если хотите ближе пример к Москве, пожалуйста, высохшее практически Истринское водохранилище. Отсутствие нормальных осадков. Никто об этом не говорит. Хотя вот это здоровье нации, это наше благополучие. И для того, чтобы эффективно заниматься такими вопросами, я поняла, что мне нужна своя экологическая пропаганда. Но у меня нет ни телевидения, ни радио. Мое поле битвы – это интернет. Несколько лет назад мы с товарищами запустили экологический проект «Активатика.орг», где экологи, люди, борющиеся за природу, могут публиковать свою информацию и распространять ее. Я понимаю, что рано или поздно дверь моя откроется, да, и этот проект прекратит свое существование в России, просто потому что со мной может что-то случиться, там, или с моими близкими. Меня уже пытались шантажировать в свое время через детей, пытались детей отнимать, и уголовные дела заводили, и все такое. И я вижу, что в России все, что там более-менее высовывается, оно рано или поздно дорастаешь до определенного уровня, и тебя просто срезают, убивают. Нам уже блокировали портал, ко мне уже там захаживала полиция домой, и мне так некомфортно работать. Я переживаю, конечно, больше всего за своих детей.
А почему именно в Эстонию вы решили поехать, Евгения?
А сейчас я расскажу. Да, вы знаете, да. Самое главное, потому что она очень близко от России. Вот. И у меня же гражданство российское, и здесь у меня временный статус. И я могу в любой момент отправиться в Россию. А, например, сейчас у нас проблемы какие? Начинается опять засыпка Волги в районе урочища Заимчи. Там, скорее всего, будет экологический лагерь. Вот чтобы приехать к ребятам, мне все равно, как ехать до Казани, да, там из Сталина я полечу или там из Москвы. Это примерно одно и то же время, разница невелика. Очень близко. Вот тут буквально там 3 часа, я уже все на территории России. Это для меня важно, с одной стороны. С другой стороны, потрясающие возможности. Эстония, вот это почему-то в России не знают, а это одна из самых передовых стран мира по интернет-технологиям. И здесь я рассчитываю, что мой проект «Активатика.орг», он получит новое дыхание, потому что здесь совсем другие возможности в плане интернета. А моя душа и моя боль – это российская природа, конечно. Там мне понятней все и ближе. Но у меня нет ощущения, что я переехала в другое государство, если честно. Ну, во-первых, я такая уже старенькая, и я еще помню время, когда Эстония была с нами одним государством. А теперь здесь очень много людей, которые говорят по-русски. Здесь очень бережное отношение к русской культуре. Здесь нету никаких совершенно угнетений русских. Это все чушь собачья, то, что некоторые говорят. И здесь русские себя чувствуют замечательно и комфортно. По крайней мере, вот я и мои товарищи русские, здесь очень все хорошо. Вот.
Женя, вы собираетесь спросить у эстонских властей там политического убежища, например, или вы будете оставаться...
А зачем? Вот... Да нет, ну, угу. Мне это совершенно даже лишнее, потому что моя задача приезжать в Россию часто. Там работать. Понимаете, если со мной что-то в России, да, случается вдруг. Это касается только меня. Мои дети в надежном месте. С ними ничего не будет. Это совсем, я сейчас совсем буду по-другому чувствовать. Но я не хочу терять возможности приезжать в Россию. Там мой дом, там мои родители, там мои друзья, там, ну, место, которое я, конечно же, люблю. Просто сейчас такой период, что, ну, практически все мои товарищи, с которыми я вела общественную деятельность, они или убиты, или их посадили в тюрьму, или они под подпиской о невыезде, или они в таком состоянии, что они работать эффективно не могут. Но я еще не настолько древняя, да, чтобы не работать и постоянно, как бы, ну, вот оглядываться, да, а как на это Следственный комитет посмотрит. Здесь вот я себя ощущаю совершенно свободно.
Трудно было организовать переезд в Эстонию чисто технически? Нет, подыскать жилье, там, школу для детей? Вот.
В этом плане тоже хотела сказать Эстонии комплимент. Почему? Потому что, ну, во-первых, стоимость жилья здесь намного ниже, чем в Москве. И это было намного проще. Тем более у меня там потребности не такие высокие. У меня небольшая квартира всегда была, и в Москве тоже. А здесь у меня даже квартира больше. У меня даже кухня 10 метров. Вот. У меня такой кухни огромной-то не было никогда. А со школой определилась совершенно замечательно, очень быстро. Дети пошли в математическую школу, взяли сходу, сразу взяли в сильные математические классы, хотя дети в России учились в замечательной школе, класс-центре, в театрально-музыкальной. но вот подготовка была достаточно высокая, взяли без проблем. И что еще очень приятно, школа большое внимание уделяет вопросам экологии. Вот детям со второго класса рассказывают про раздельный сбор мусора, про то, что такое природа, что такое экология. Вот я на следующей неделе уже иду лекцию читать во второй класс к своей дочери.
Дети у вас с российским гражданством, их без проблем взяли в таллинскую школу, то есть там на это даже
без проблем совершенно. Вы знаете, более того, у нас еще всех документов нету из России. А нас уже взяли, причем как бы никто тут меня не знает, понимаете, это не то, что я била себя пяткой в грудь и кричала, я такой тут заслуженный человек, ну-ка, меня все обижают в России. Нет, во-первых, ну, это неправда, не так уж, знаете, не больше, чем Женя Витишко, которая сейчас вот в колонии сидит, вот уж кому действительно плохо. У меня-то все прекрасно. Здесь взяли очень хорошо, хорошие отношения, прекрасные, совершенно педагоги отличные. И самое главное, здесь я плачу налоги в Эстонии, я понимаю, что они идут на хорошее дело, они идут на образование. Кстати, питание в школе бесплатное и прекрасное, и готовят прямо в школе. Они Конкорд водят, да, путинские друзья, школьное питание, которое есть невозможно. Здесь бесплатный транспорт в Таллине, да, бедный, в принципе, город, да, не такой богатый, как Москва. Смог себе позволить. Вот это бы нам тоже вот в Москве на заметку принять. Как это здорово, как это удобно. Но когда я в Москве платила налоги в России, то у меня постоянно был внутренний дискомфорт. Я понимала, что эти налоги идут или на войну с братским народом, который нам ничего плохого не сделал, или они идут на пропаганду, которая просто отнимает у меня моих друзей и близких, которые просто от него, ну, сами не свои становятся. И мне это очень не хотелось, вот, платить налоги там, где они идут на всякие гадости. А здесь я понимаю, что они идут на правильные дела.
Жень, вот если я не ошибаюсь, у вас ведь в России был, собственно, бизнес.
Ну, у меня уже нет никакого бизнеса. У меня был маленький инженерный бизнес. Сначала из-за моей политической, активной, экологической деятельности Центра по борьбе с экстремизмом, да, пришли ко всем нашим клиентам и спросили, каким образом они получают от нас экстремистские услуги. Вот. И сами понимаете, как много он у меня стало после этого клиентов и заказчиков, и как много мне после этого стали платить, да, в кавычках. А потом добавил кризис, потому что этот кризис, который мы сейчас наблюдаем в России, он начался-то не с войны и не с Крыма, он начался до Олимпиады. Потому что мы подсажены на вот этот, на нефть, на газ, и это очень уязвимая экономика, и у нас нет ничего своего, никакого производства, у нас нет никакой стабильности в экономике, и все разговоры про стабильность, это была ложь. И сейчас очень сильно изменились условия для ведения малого бизнеса, то есть теперь может Следственный комитет приходить и возбуждать уголовные дела, это... Естественно, я думаю, будет волна злоупотреблений в этом плане, будут из людей выжимать последние соки. И я теперь понимаю, что, ну, ведение малого бизнеса в России, это, вы знаете, как это такое для камикадзе удовольствие. И я поняла, что мне это сейчас просто неинтересно.
Можно ли сказать, что российские власти выдавили вас из страны, потому что мы все помним, как вот детей у вас угрожали забрать органы опеки, там, и было еще, ну, какое-то давление?
Вы знаете... Это было бы сейчас вот очень, ну, громко сказать, потому что вот непосредственно у нас же как бы у российских людей, вы знаете, ну вот пока уже совсем там по башке не бьют, да, вроде как бы и все хорошо.
Ну вот когда вы приняли решение уехать?
Я конкретно после Боинга приняла решение уехать, потому что я поняла, что вот эти установки, которые сбивают самолеты с детьми, они оплачиваются на мои деньги. Люди, которые сидят за этими установками, это все оплачивается из моих налогов. И я поняла, что я с этим не хочу ничего общего иметь. А поскольку я взрослый человек, я не могу не платить налоги, находясь на территории Российской Федерации. Это невозможно. И я поняла, что я вот хочу все-таки что-то для себя поменять. Потом, вы знаете, я посмотрела просто, как развиваются, например, ну, как все развивается ситуация со свободными СМИ, с другими экологическими проектами. Я поняла, что здесь сплошная деградация в России, то есть выживание. Я поняла, что мне хочется развития какого-то. И вот это было, конечно, важно. То есть не просто я откуда-то убегаю, а мне хочется развивать то важное, что я считаю вот, ну, важнее, чего нет вообще ничего на свете. И сейчас я имею возможность работать, ну, что называется, в полный рост. И, ну, возможности технологические, прежде всего, здесь совсем другие. Но, и, конечно, то, что мне в двери здесь не постучат. Я-то себя комфортнее, конечно, ощущаю.
Не боитесь, что вас будут упрекать в неком предательстве, что вот вы покинули страну, когда ей нужны умные, такие профессиональные люди?
Ой, вы знаете, Я, честно говоря, после Химкинского леса, да, после того, как у меня там детей отнимали, уголовные дела возбуждали, и там Мишу Бекетова вообще убили, я вот каких-то слов вообще не боюсь. И потом, здесь же очень важно, что я уезжаю не для того, чтобы получить какой-то там, ну, максимальный уровень комфорта, да, я бы, наверное, с этой целью уехала куда-нибудь в Англию, в Америку, да, а я уезжаю в страну не самую богатую, но при этом очень экологичную, с правильным менталитетом экологическим. То есть я уезжаю и живу здесь довольно скромно, но моя задача работать. И при этом я не прошу никаких политических убежищ, потому что вторая моя задача – это продолжать приезжать на родину. Ну и потом, вы знаете, у нас такое немножко пещерное представление о мире. Почему-то никто не говорит, что предательство, когда, например, профессор из Гамбурга переезжает на несколько лет в Сорбонну поработать. Никто не говорит, ах ты предатель, предал Гамбург. Да? Вот. То есть это нормально. В этом нет ничего предательского. Из-за того, что Бродский покинул Россию и какое-то время жил в другой стране, он от этого не перестал быть русским поэтом. Правда же? Примеров масса. Просто в какой-то момент, понимаете, в какой-то момент наступает в России такой период, когда все, что более-менее там живое, здоровое, его начинают уничтожать. Это уже не первый раз, собственно говоря, в истории. И вот от этого, на мой взгляд, надо держаться подальше и быть эффективным, то есть стараться, стремиться эту ситуацию изменить. Я трезво расцениваю свои силы. У меня нету армии, у меня нету там полка ОМОНа. Мое поле битвы – это интернет. А правильно, грамотно организовать вот эту работу я эффективно могу отсюда, из Эстонии. В России можете быть очень эффективны, а потом вас возьмут и вот под домашний арест посадят в лучшем случае. Или вообще, как Женя Витишко, в тюрьму посадят. И вы уже ничего не сделаете, и это, мягко говоря, неэффективно. Тем более я вижу, что у нас уже такое количество политических заключенных, что люди не успевают им помогать. К сожалению, есть такой вот неприятный момент, что люди как-то претерпелись к тому, что, ну да, есть политические заключенные, и нету уже такой вот помощи, как это было в самом начале. И это очень плохо, потому что вот эти жертвы, да, когда человек садится в тюрьму, они уже, понимаете, они уже не работают. Уже для того, чтобы привлечь к себе внимание, нужно не просто голодать, а нужно практически умереть. Я считаю, это очень плохо, это неправильно. То есть я считаю, что лучше быть на свободе, эффективно работать, дать возможность детям получить правильное образование в правильном, незомбированном обществе. Потому что чем мне нравится Эстония? Здесь правильное отношение к природе. Вот вы идете, растет дерево прямо из веранды, вокруг веранду обрезали, и дерево растет. Футбольное поле, посередине футбольного поля может дерево расти. Все будут играть вокруг, потому что дерево важнее, оно здесь всегда было. Отношение к старине совсем другое. Нам есть чему поучиться у эстонцев, и нам, вы знаете, пора прекратить думать, что мы окружены кольцом врагов. Фашистов, бандеровцев и так далее, которые все хотят у нас украсть наше богатство, и все только там и мечтают на нас напасть. Это ложь, это не так, и нам есть чему поучиться в других странах.
С Евгенией Чириковой беседовала Любовь Чижова. А в завершении информационной программы «Время свободы» сюжет из Чехии. За последнюю неделю к планам поляков провести массовые демонстрации против мотопробега российских байкеров из клуба «Ночные волки» по территории Европы в честь 70-летия Победы присоединились белорусы и чехи. Белорусы считают, что российские байкеры, поддерживающие сепаратистов в Донбассе, угрожают миру и являются символом войны. Чехи критикуют сотрудничество «Ночных волков» с авторитарным режимом и вспоминают о том, что имя Александра Залдастанова, хоть он и не едет в этот пробег, внесено в санкционные списки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В реакции на критику минувшей недели и намерение берлинской мэрии не позволять ночным волкам проезд по городу, Александр Залдастанов заявил, что маршрут мотопробега по Европе, приуроченного к 70-летию Победы во Второй мировой войне, изменен не будет. Тем не менее, в мэрии Праги и Берлина российские байкеры пока не обращались. Наиболее неоднозначные акции «Ночные волки» планируют именно в Чехии, помимо посещений мемориалов Второй мировой войны, как это запланировано, например, в Польше и Германии, в Чехии на территории православного сектора Ольшанского кладбища, где похоронены погибшие при освобождении Праги советские солдаты, байкеры собираются захоронить капсулу с землей Сапун-горы, что близ Севастополя, где во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои, а сейчас разбит парк славы. Кроме этого, в планах раздавления раздача флажков так называемой Новороссии, то есть территории Донбасса, под контролем сепаратистов, которую Европейский Союз считает частью Украины. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек уже назвал поездку ночных волков провокационной. Такого же мнения придерживаются и шестеро молодых людей, которые на днях обратились к чешскому правительству и членам парламента Чехии. «Мы просим вас не выдавать членам клуба «Ночные волки» шенгенскую визу», говорится в чешской петиции. А в случае, если разрешение на выезд уже было сделано, мы просим о пересмотре этого решения по следующим причинам. В прошлом некоторые члены клуба имели проблемы с законом. Мы считаем «Ночных волков» милитаристской и опасной организацией. Байкеры находятся под прямым покровительством Владимира Путина, тесно поддерживают политическую и идеологическую основу авторитарного режима. Мы считаем такую деятельность нежелательной на территории Чешской Республики. Глава байкеров Александр Залдостанов находится в списке нежелательных лиц в связи с санкциями, введенными в отношении России. По нашему мнению, Чехии стоит быть солидарной со своими союзниками. Наконец, проезд по знаменательным местам сражений Второй мировой войны должен напомнить о продвижении русской армии по Европе, которая, кроме освобождения, принесла также много лет несвободы. А в контексте нынешней ситуации речь идет о пропаганде властной политики России в Западной и Центральной Европе. Конец цитаты. Среди подписавших эту петицию специалист по онлайн-коммуникации Мартин Углеш, который в интервью «Радио Свобода» рассказал, почему поставил свою подпись под обращением, посвященным мотопробегу членов клуба «Ночные волки».
Мы обратились к чешскому правительству, чтобы оно приняло необходимые законные меры для того, чтобы не позволить въезд членов мотоклуба на территорию Чехии. Но мы реалисты и понимаем, что, скорее всего, мотопробег по Чехии все-таки состоится. При этом мы приветствовали бы, если бы правительство открыто заявило о своей позиции, как, например, это сделали власти Берлина. Поэтому мы не планируем блокировать движение байкеров, а хотим дать чешским гражданам информацию о маршруте движения, чтобы все желающие могли выразить свое мнение о приезде ночных волков, встретив их, например, с флагом Украины, Чехии, НАТО или даже с российским флагом, в зависимости от того, кому что нравится.
В петиции говорится о восприятии, по крайней мере в Центральной Европе, событий Второй мировой войны. Вы таким образом апеллируете к существующему в России культу победы?
В Чехословакии во время социализма нам во время учебы давали одностороннюю интерпретацию истории. В России, видимо, так происходит до сих пор, ведь Иосиф Сталин занял третье место по итогам голосования в рамках проекта «Имя России». А фигура Сталина в различных опросах существенным количеством россиян воспринимается как величественная историческая личность. Это вещи, которые любому европейцу понять крайне сложно. А если посмотреть на другой пример Германии, прошедшей через процесс денацификации, любой мыслящий человек задает себе вопрос, что же случилось в России, что там пошло не так, почему не произошла дебольшевизация. Но и это еще не все, ведь президент России, видимо, идя на поводу таких вот особых чувств, использует этот культ для собственной выгоды.
Сказал Мартин Углеш, один из подписавших петицию против проезда ночных волков по территории Чехии. Еще одну протестную петицию, на этот раз против появления российских байкеров в Белоруссии, подписали уже 540 человек. В ее заглавии есть слова «Нет войне». В тексте, в частности, говорится, цитирую, «Оккупация Крыма, война на Донбассе, кровь тысяч убитых и раненых украинцев, в том числе и на вашей совести. Вы несете угрозу миру, угрозу нашей Беларуси, вы несете войну. Мы говорим «Нет войне», «Нет ночным волкам в Беларуси». Конец цитаты. Авторы таким образом обращают внимание на то, что некоторые члены «Ночных волков» воюют на стороне сепаратистов в Донбассе. Клуб байкеров тесно сотрудничает с российскими властями на протяжении длительного времени. Александр Залдостанов был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, а в 2013 году получил орден почета за патриотизм. Против лидера клуба байкеров после аннексии Крыма Канада и Соединенные Штаты ввели санкции, которые обосновали тем, что члены клуба помогали вывести из Крыма членов правительства Украины, сбежавших вместе с Виктором Януковичем, что участвовали в захвате штаба военно-морских сил Украины в Севастополе и других государственных объектов во время аннексии. Имен членов клуба «Ночные волки» нет лишь в санкционных списках Европейского Союза. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в 20 часов по московскому времени подведет в эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».